Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Здравствуйте.
Я напомню, что начиная с понедельника на портале довольно активно обсуждается тема, о которой, собственно, мы говорим каждый четверг на волне нашей станции. И сегодня тема у нас, на мой взгляд, очень злободневная, а именно, Артем.
Сперва озвучу, как всегда, креативное название у нас. «Закон о детях мигрантов». Что это, торжество права для Васи или сегрегация для Джамшута?
А теперь немножко попроще.
А теперь попроще и поподробнее. Дело в том, что на днях в Госдуму был внесен законопроект, который ставит поступление детей иммигрантов, тех, кто к нам приезжает, не граждан России, в детские учреждения России в зависимость от того, насколько исправно платят налоги их родители. Дело вот в чем. На сегодняшний день в России у нас сложилось следующее положение вещей. Вот по законам Российской Федерации. Получается так, что дети иммигрантов имеют больше прав, чем местного населения. Так утверждает один из авторов законопроекта, да, Алексей Журавлев. Поясню, в чем дело. Приезжая на заработки, иммигранты, как правило, селятся с семьями и детьми. По законам же Российской Федерации дети из многодетных семей имеют преимущество в получении мест в детских дошкольных учреждениях.
То есть выходит так, что им легче поступить в детский сад, чем гражданам России и москвичам?
Да, потому что они привозят с собой большое количество детей, и тем самым они, что называется, без очереди занимают, ну, например, в детские сады, как бы оформляются в детские сады, как раз в тот период, когда вот у нас накануне, буквально вчера, я смотрел по телевизору о том, как Медведев там кого-то разносил по поводу того, что в детских садах мест у нас опять по-прежнему категорически не хватает. Вот на что направлены эти самые поправки, которые член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев придумал, и помогал ему советник председателя партии по социальной политике, в общем, юрист-педагог и действенный государственный советник Российской Федерации второго класса, депутат Госдумы в двух созывах, и что самое важное, многодетная мама Вера Александровна Лекарева. У нас сегодня будет возможность ей задать вопросы. Я обращаю внимание радиослушателей, они могут формулировать свои вопросы авторам законопроекта.
Это будет во второй половине часа.
Да, во второй половине часа. Вот смотрите, значит, на что направлены эти самые поправки? Наряду с отметкой о временной регистрации, которую требуют в детских садах и школах сегодня от мигрантов для того, чтобы их детей принять в учебное заведение, будут требовать предоставить справку из Федеральной налоговой службы об исправном отчислении налогов в течение всего срока пребывания на территории России. Вот тогда их дети наравне с гражданами России получают право на бесплатное образование. Ну вот таким образом авторы этой инициативы предлагают освободить места в образовательных учреждениях для детей российских граждан и хотя бы частично решить проблему с очередями в детские сады. Смотрите, как сегодня формируется очередь на доступ к образованию, я озвучил, да, а вот как предлагается. Сначала идут граждане России исключительно, затем мигранты, которые платят налоги, а уж потом все остальные. И предполагается, что эти условия сократят долю серой миграции, и родитель приезжий начнет как бы выбирать работодателя, который устроит его официально, будет платить налоги с дохода, который он получает, и все у него будет чисто легально.
Но мы еще раз напомним, что это не закон, это только законопроект, который внесли в Думу два депутата. А теперь давайте, Артем, вопрос для слушателей. Нам интересно их мнение.
Ну вот, смотрите, мы таким образом существенно ограничиваем права мигрантов, детей мигрантов учиться в наших учебных заведениях. Ну, не далее, как год назад, я помню, мы обсуждали тему в целом доступа детей мигрантов и самих мигрантов к нашим бюджетным услугам, здравоохранения, образования, и была очень большая полемика. Смотрите, какая ситуация сейчас, тем более на фоне того, что Москва, и не только Москва, уже неделю обсуждает события в Бирюлево, и накал страстей вокруг мигрантов в целом очень большой. вопрос в чем? Нужна ли нам интернациональная школа и дети мигрантов, которые в дальнейшем будут среди нас, образованные, знающие русский язык, знающие русскую культуру, а, как говорят эксперты, всего там за пару лет обучения в русской школе они ее впитывают. И, в общем, абсолютно адаптированные. Либо мы ограничиваем существенно их доступ.
Дети не знают ни культуры, не знают русский язык, да. И становятся попрошайками и просто воруют по мелкому. Поначалу.
Да, но, тем не менее, мы освобождаем очень много мест в детских садах и школах, куда сейчас очередь для граждан России и их детей. Вот, и, собственно говоря, вопрос. Сегрегация вот такая вот, да, ограничение, или же интернациональная школа у нас должна быть, и мы должны их максимально адаптировать, нам с ними жить. Вот
то есть попроще, проще для России будет бесплатно их и дальше обучать, заниматься их дошкольным воспитанием, потому что будет меньше проблем потом, когда они станут образованными и знающими русский язык.
Конечно, да. Но, с другой стороны, у нас не резиновые детсады и школы. Это, конечно, ну, проблема не федеральной миграционной службы, это проблема там, Министерства образования и прочих. Я один момент еще хотел бы заметить. Дело в том, что уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, например, назвал этот проект глупым и призвал возродить интернационализм хотя бы в школах.
То ну, это вот... его мнение, а я причем напомню контактный телефон, скажу, что согласно Международной конвенции о правах ребенка, все дети, независимо от цвета кожи, языка, вероисповедания и пола, имеют равные права на жизнь, медицинскую помощь или образование. С этим вообще-то никто не будет спорить. 788-3605, наш контактный телефон, код 8495, это радиостанция «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире.
С нами на связи Вячеслав Голенев, юрист, один из наших постоянных экспертов. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вячеслав Вячеславович, ну, первый вопрос, удалось ли вам увидеть законопроект, или же мы хотели бы правовую сторону именно его обсудить с вами?
Ну, с точки зрения права, я здесь не думаю, что скажу что-то более новое, чем сказали вы. Да, соответственно, депутаты Госдумы внесли законопроект, касающийся того, что дети мигрантов, да, которые не имеют гражданства, ну, собственно, ни их родители, ни они сами, да, не могут пользоваться правом на обучение бесплатно. То есть это краеугольный момент. То есть у них никто не отбирает право на обучение в российских школах, но они не могут обучаться за счет средств федерального там и регионального бюджета. Вот. То есть это канва, собственно говоря, того законопроекта, о котором мы сегодня говорим.
А ваше личное мнение? Должны ли мы таким образом ограничивать
довольно
возможности детей
мигрантов?
Да, действительно жестко, и тем самым, возможно, копать себе яму в будущем, когда десятки, сотни тысяч детей типа взрослеют, и они не то что нормально русского языка знать не будут, они, возможно, им придется не учиться, а работать здесь, а вот какую уж работу, не самую белую, что называется, выполнять, они будут жить среди нас.
Я понял. Ну, смотрите, здесь вообще довольно сложно говорить, потому что этот вопрос, ну, в связи с том числе и там и последними событиями, он больше даже упирается вообще в ну, законодательное, даже, можно сказать, конституционное определение вообще вопросов национальной и миграционной политики ну, в России, да, в Российской Федерации. Очень сложно действительно говорить. Здесь я выскажу именно свое личное мнение. Сначала скажу общие да, моменты. Нужно понимать, что вот такой мигрант, который приезжает, да, легальный, он нелегальный. То есть здесь с точки зрения права это очень сложно, да, а объяснить и понять это только с точки зрения там какой-то житейской морали. Он связывает свое будущее с Россией, как с державой, как со своей новой принимающей родиной. Вот это краеугольный вопрос. И здесь возникает момент, соответственно, как будут относиться и родители, которые сейчас там взрослые, они приезжают там, в том числе на заработки, так, скорее всего, и будут воспринимать и дети. Собственно, Россию как принимающую их страну. Да? Здесь, чтобы там не быть голословным, надо просто приводить ну, примеры там, иностранных государств. Да? То есть у нас два основных направления вообще в миграционной политике. Политика плавильного котла, когда все, так сказать, да, граждане, дети, которые приезжают да, и начинают обучаться там в школах, они как бы под единый культурный стандарт. Так делалось в Америке до 90-х годов, то есть, например, протяжении более чем двух веков, да? Значит, есть политика мультикультурализма, когда мы стараемся как бы интегрировать детей мигрантов, самих мигрантов в общество, не затрагивая вопросы их там культурной, национальной самоидентификации, да, и наоборот там относящиеся к ним, как сейчас говорят, модно, толерантно, да. Но здесь мы можем посмотреть на современную Европу, да, на ту же Германию. То есть сейчас, в принципе, нужно констатировать тот факт, что это сами западные лидеры тоже признали, что ни политика интеграции ни взрослых, ни детей, там, взрослых на работе, а детей в школах, да, ну, провалилась, то есть политика мультикультурализма. То есть вот по Германии то же самое, да, уже третье поколение там турецких, арабских мигрантов приезжает или растет, но проблемы с как бы национальной напряженности в Германии никуда не уходит, то есть если почитать западную прессу. То есть мы находимся на стадии, когда у нас только первое поколение, да, и вот-вот начнет расти второе, или уже растет и учится в школах, да. Значит, мы видим как бы те ситуации, которые происходят, и здесь мое личное мнение будет откровенно, ну, как бы одно, да, это вот мы ставим вопрос адаптации или сегрегации, я вижу, что сегрегация. Потому что в данной связи нужно понимать, что адаптация на основе мультикультурализма, да, она может привести, ну, к потере в будущем вообще какого-то единого национального и культурного кода, да, который там, в том числе, я об нем говорил там и Владимир Путин в своих там предвыборных статьях, да. И если мы говорим о том, что право на образование, да, для детей, его никто не отбирает по законопроекту, о котором мы говорим, да, но, естественно, что мы не можем, и бюджет как таковой не может отвечать абсолютно за всех неграждан, потому что в таком случае у нас в данный момент нелегальных мигрантов, да, там ежегодно около 15-17 миллионов, да, сколько у них может быть детей. И, соответственно, дети наших граждан там находятся там в очередях, не могут там попасть в школу, приходится брать какие-то другие школы. И получается, что идет ограничение прав уже граждан, да, и получается, что у нас первый приоритет дается детям мигрантам, да, что, ну, недопустимо для нашей страны, вот. А касательно вопросов именно там правового регулирования там национальной и миграционной политики, мной уже было сказано до этого, да, то есть по моему мнению, да, политика именно мультикультурализма, когда мы пытаемся за свой счет, как культурный, так и финансово интегрировать мигрантов в наше общество, да, может просто привести, к примеру, там, Германии, Франции, привести, что у нас такие погромы, которые там были в последнее время, просто станут всевидными.
Не дай бог. Скажите, вот правильно ли я понял, что согласно российским законам у несовершеннолетних мигрантов время пребывания в России не более 3 месяцев, потом необходимо пересекать границу?
Ну, все пользуются таким моментом, да, что у нас безвизовый режим, да, ну, просто там приезжают на границу, делают отметку.
Отмечаются и назад.
Тут уезжают туда и въезжают обратно, ставят отметку, соответственно, продлено.
Спасибо.
Спасибо большое. Вячеслав Голенев, юрист, один из наших постоянных экспертов, был с нами на связи по телефону. Но вот я замечу, что читаю как раз примеры из практики. Конечно, дети продолжают посещать образовательные учреждения, даже когда срок регистрации, который составляет эти самые 3 месяца, да, истекают. И пользуются всеми социальными благами, которые можно получить в Российской Федерации.
Вот последние данные. В России примерно, конечно, плюс-минус, как ни странно, 5-6 тысяч человек, 60 тысяч детей школьного возраста из Таджикистана, 40 тысяч киргизов, 29 тысяч узбеков. То есть это хороший районный город России. 788-3605. Не забываем про код 8495. На связь выходит Егор. Егор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Действительно вынужден тут прокомментировать, как нынешний ученик 10 класса этот законопроект. Действительно, соглашусь целиком и полностью, что Россия – это многонациональное государство, и в нем и так много детей, чтобы обучать еще кого-то. Я считаю, что это правильно, что мы обучаем еще и других детей, но действительно, как правило, я бы вообще создавал индивидуальные, ну, я именно, действительно, если бы я руководил страной в данной ситуации, я тебе вот эту ситуацию представляю, я бы создавал специальные частные школы, то есть платные, для детей мигрантов. У них будет специальная программа, то есть будет больше уделяться внимания изучению русского языка, И, собственно говоря, потому что это другие дети, у них другое понимание вещей, как вот дети мигрантов там русский язык ведут и понимают по-другому же. Вот. А тут получается так, что их смешивают. Я, в общем-то, считаю, что это не самая лучшая идея, но если так их смешать, то действительно пусть это будет действительно платно, а бесплатно только в том случае, если это действительно какие-то уникумы, которые берут места там на городских олимпиадах, то есть это вот в таких исключительных
случаях. Егор, вот вы учитесь в 10 классе, в вашем классе есть дети-мигранты?
Нет.
А в параллельных классах?
Думаю, что нет. Но если есть, то у меня частная школа, то это именно на договорной основе осуществляется платно, как и среди неиммигрантных детей.
Подождите минутку. Но вы учитесь бесплатно или за деньги в частной
за
школе?
За деньги.
За деньги. Но это другой вопрос.
Егор, вот смотрите, в среднем мигрант по России получает на руки 12 500 рублей. Какие деньги он из этой суммы может выделить на частную школу для своих детей?
Я не знаю, смотря, надо отдавать себе отчет, может или не может. Значит, если не может потянуть, значит, пусть как-то решает этот вопрос, либо пусть он ребенок получает образование в школе, где действительно, это, так скажем, по силам, либо пусть он получает его на родине, это образование как-то с другим родителем, или как-то вот тут. Этот вопрос надо решать.
На родине его отец получает $100 в месяц, работая круглыми сутками. Спасибо большое. Егор был 10-классник, ставит на связи. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире.
Ну и сейчас мнение как раз человека, который к школе очень близок, Андрей Николаевич Демидов с нами на связи. Московский учитель истории и обществознания. И по данным ЦИОМ, он в десятке самых авторитетных учителей России. Является лидером межрегионального профсоюза работников образования. Андрей Николаевич, здравствуйте.
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 Андрей Николаевич, только что у нас на связи был ученик 10 класса частной школы, да, который за деньги учится, гражданин Российской Федерации. Вот он говорит, что у него нету одноклассников и в параллельных классах мигрантов вообще. А какова ситуация в общеобразовательных школах-то на самом деле?
То есть в обычных школах, не платных.
Да, цифры разные приводят. От 4 до 10% вроде мигрантов, да, может приходиться на одну школу, или там детский сад. Кто-то говорит, что их там вообще у них больше половины. Насколько ситуация действительно уже край, что называется, да, со соперничеством между гражданами и негражданами Российской Федерации?
Во-первых, действительно очень разный процент. Это зависит от района, потому что мы знаем, что в каких-то районах больше лиц, так скажем, иностранных, да, а в каких-то меньше. Я думаю, что где-то в среднем в пределах 15-25%. Что касается права на образование, я думаю, что здесь смешиваются несколько понятий, и вряд ли это на пользу самому образованию, да и обществу в целом. Когда мы говорим о том, что тот, кто не платит налоги, он не должен получать образование, то, в общем, можно задать вопрос, а российские граждане, которые работают в теневом секторе экономики, они тоже не имеют права своих детей отправить в школу?
Хороший вопрос.
Я бы хотел задать его тем, кто эту идею продвигает.
Мы сегодня как раз и спросим авторов.
Что вот если мы говорим, тот, кто не платит налоги, тот не получает образование, то нам придется и российским гражданам отказать в таком праве. Во-первых. А во-вторых, есть правовой момент уже в сфере и конституционного, международного права. Когда мы смотрим Конституцию, мы видим, что там право на образование, оно принадлежит не только гражданам России, но, как говорится, это право человека. Да, и это соответствует международным обязательствам Российской Федерации, которые не допускают ограничения права на доступ к образованию по каким-то национальным или иным мотивам. Но в данном случае, мне кажется, все-таки выдвигается национальный мотив, что может для нас создать определенные проблемы.
Андрей Николаевич, вот данные специалистов из американской организации Rising Force, они говорят, что количество иностранцев среди школьников не должно быть больше 10%. Почему? Это самое оптимальное количество. Если будет больше, скажем, 20%, то будь то русские, польские или японские школьники начнут говорить с сильным акцентом. Это же проблема для местных учеников.
Ну, я не знаю такой организации американской, и на каких основаниях она строит свои выводы. Может быть, вы скажете, там, это какая-то государственная организация. Или, может быть, одна из частных американских организаций.
Скорее всего, так, да.
Очень много.
Да.
А, простите?
Да, ну вот у нас не может так сложиться, что, допустим, судя по данным этой организации, если будет 20% школьников-мигрантов, то русские ученики со временем, начиная с первого класса, где-то к седьмому классу будут говорить с большим акцентом.
То есть приезжие их переговорят,
конечно, называется. На свой лад.
Ну хорошо, скажите мне, пожалуйста, а дагестанцы – это мигранты?
Нет, это граждане нашей страны.
Ну это граждане нашей страны, но они ровно так же могут говорить с акцентом или не говорить с акцентом. Это зависит от того, как родители относятся к своим обязанностям, да? Насколько они серьезно понимают задачу интеграции своих детей в общество. Но вот мой опыт говорит о том, что... как правило, старшим классом дети, ну так скажем, не русской национальности, да, я не говорю мигранты, потому что мне это понятие не очень ясно, они не испытывают особых проблем именно с русским языком. Другое дело, что дети многие сейчас говорят очень плохо, к сожалению. И русские, и нерусские, они испытывают отчетливые проблемы с выражением своих мыслей средствами языка. И об этом говорят очень многие специалисты. Но какой-то большой разницы между детьми, которые растут в нерусских семьях, и детьми русских семей, я, откровенно говоря, не заметил. Может быть, вот мои коллеги в других школах скажут, что эта проблема ими остро ощущается.
Ну, то есть вам она неизвестна.
Я работаю в старших классах, то я ее не вижу. Возможно, в младших классах, вот новое поколение... людей, которые приезжают в Москву, там есть проблемы с русским языком. От коллег, которые работают с начальной школы, я это слышал. Угу. Но проблема, в общем, наверное, решается не тем, чтобы изгнать этих детей из школы, потому что не очень понятно, куда их изгонять. То есть тогда уже надо депортировать и детей, и родителей назад, да, потому что дети, которые не учатся в школе, но тем не менее пребывают в стране, они оказываются в неком вот таком культурном и социальном детстве, и последствия вряд ли будут хорошими.
Хорошо, Андрей Николаевич, последний вопрос. Эксперты говорят, что буквально 2 года учебы в российской школе, и ребенок-мигрант переключается с национальных традиций на российские. Так это или нет? Потому что многие, звонившие нам вот год назад, обсуждали мы подобную тему, говорят о том, что толпы детей, которые, в принципе, ходят в школу, да, пользуются всеми благами нашими за счет бюджета Российской Федерации, а потом приходят домой, и им родители, ну, просто не говорят с ними по-русски, то есть живут как в анклавах, да, обособленно, и ничего они не впитывают, и ничего им не нужно. Вот на ваш взгляд... адаптируется или нет?
На мой взгляд, когда люди, приехавшие в страну, отказываются от интеграции, это плохо в любой стране. И в России, и в США. И, наверное, такие люди есть. Но сказать, что это основная модель поведения, я не могу. Потому что, ну, вы понимаете, если вы приехали в страну, как бы собираетесь с ней жить, вряд ли вы своих детей будете изолировать от этой культуры, то есть культуры страны, в которой вы собираетесь дальше строить свое будущее. Я бы подчеркнул, что так называемые трудовые мигранты, как правило, не привозят свои семьи, потому что они прибывают временно. Ну, те же таджикские гастарбайтеры, о которых часто говорят. Так что давайте просто разделять тех, кто приехал с целью уже постоянного проживания, и тех, кто приехал временно зарабатывать деньги и уедет назад.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Да, московский учитель истории обществознания Андрей Демидов, учитель, который в десятке самых авторитетных учителей России.
А я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам очень интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. Виктор Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваше мнение, пожалуйста.
Вот мое мнение такое. Вот где сейчас, в каких отраслях нету иммигрантов? И вопрос, почему? Ведь они приезжают сюда заработать деньги. А почему эти деньги не зарабатывают у себя там, где живешь? Возьмите любую отрасль работы, торговлю, тот же самый метрополитен, который убирает. Если раньше убирали Москва и Московская область, то сейчас одни иммигранты. транспорт, вот где вот сейчас в Бирюлево случилось, вот этот приезжий из Азербайджан, Дагестан, в 10-м году революция произошла в Киргизии, большинство находится сейчас здесь с семьями. Вот, почему Конституция не выполняется, там у них законы, здесь почему вот происходит вот это все? Бандитизм, безобразие, промышленность разрушена. Они там же тоже нужны такие же рабочие руки, водители, строители, продавцы. В магазинах одни иммигранты уже стали работать, преимущественно процент. Их больше.
Виктор Петрович, я вам поясню. Я тут говорил с дворником киргизом, ну, все-таки журналист, любопытно. Я спросил, а что на родине? Он сказал, на родине самое большое, на что я могу рассчитывать, это $70 в месяц. А у меня жена и двое детей. Понимаете?
Вот вы на транспорте общественном ездите? Метро, троллейбус?
Я езжу.
Мосгортранс, да. Трамваи, троллейбус,
да,
автобус.
Да.
Вот, управляют в основном преимущественно процентов 70 эмигранты. Где они, как они живут? Который вот сейчас вот в Бирюлево произошел случай, тоже он был эмигрант. Был, занимался извозом.
Виктор Петрович,
у нас 70-80%.
Нет, Виктор Петрович, вы как-то зациклились, извините, на том, что их 70-80%. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что они сюда, почему они там не работают? Я вам объяснил, там нищенские оклады, там жить на это невозможно, только с голоду не умереть.
А детей-то мы их должны учить бесплатно и приоритетно или нет?
Вот в том же самом метрополитене и Мосгортрансе...
Так, Виктор Петрович, мы вас выключаем из эфира, мы про детей, а вы нам про транспорт. Видимо, у вас были какие-то нелады с каким-нибудь водителем из Бишкека, так что извините, пожалуйста. Все-таки хотелось бы по теме. 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире, нам интересно ваше мнение.
Ну и с нами на связи эксперт Московского бюро по правам человека, доцент Московской государственной юридической академии Константин Краковский. Константин Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Константин Петрович, ну, как все-таки эксперту по правам человека...
Нарушаются права мигрантов, да.
Если... вот у нас Европа такая мультикультурная и толерантная. Я вот читаю статистику по поводу Швеции, Англии, Германии. У них там все ратуют за то, чтобы даже без документов вообще дети... Вот у них там очень много на границе прям рвут свои документы и бегут в Европу, да, и где-то там расселяются. Вот даже таких берут, выделяют баснословные средства из бюджета государства, чтобы только бы они учились, и было им хорошо, и как-то там они ассимилировались, адаптировались и так далее. А мы что, такие некультурные права человека нарушаем тем, что всячески пытаемся их ограничить, например, такой инициативой? Как на ваш взгляд?
Значит, я вам скажу так, что здесь два слова теории буквально, но я думаю, я очень просто расскажу. Значит, есть разные поколения прав человека, и вот те, которые называются гражданскими и политическими, эти, так сказать, базовые права, они, так сказать, можно сказать, ну почти, ну скажем, лично должны быть для всех одинаковые, политические для граждан больше, для неграждан меньше. Так что вот если говорить о нарушениях этих прав, то, конечно, тут может быть нехорошо, там, когда государство там вторгается в дом, читает или письма, или слушает телефоны, разговоры, бьет, унижает и так далее. Это вот то, что называется личные права. А вот когда мы говорим о социальных и экономических правах, да, и вот те права, которые личные или политические права, тоже два, так сказать, вида, там от государства многого не требуется. Там скорее требуется не вмешательство, то есть не делай чего-то, не читай письма, не подслушай телефоны, разговоры и так далее. А вот второе поколение прав, или другое поколение прав, социально-экономическое поколение, это те права, которые требуют от государства очень больших усилий. И вот здесь государство отличается. Одни, так сказать, ну, скажем, очень богатые и сильные, которые могут позволить себе очень много дать не только своим гражданам, но и негражданам. Есть государства, которые не могут позволить дать всем, и поэтому в этом случае они должны дать в первую очередь предоставить эти права, обеспечить и гарантировать их для своих граждан. Поэтому я вот не слышу какие-то, так сказать, были дискуссии предшествующие, но, в принципе, тему разговора я знаю. И я скажу так, что вот, когда речь о школах, детских садах и так далее, все же это речь идет о социальных и экономических правах. И поэтому здесь государство может установить, ну, своеобразный порядок, как-то так у нас, скажем, было предоставление жилья герою Советского Союза, герою труда и так далее, длинная очередь, и каждый знал свою ступеньку. Так вот и здесь это вполне возможно, и, так сказать, грубого нарушения и не было бы, если государство сказало бы, что вот в области социальных или экономических прав в первую очередь для своих, а потом и для других. Поэтому, скажем, вот серьезного какого-то так, отступления, нарушения, если государство установит режим, скажем, при приеме в детские сады или в школы, тем более вчера буквально премьер озвучил цифры, если я не ошибаюсь, это 500 тысяч, которые стоят в очереди на детские сады, граждан Российской Федерации. 500, полмиллиона мам, которые ожидают. И поэтому государство должно позаботиться в первую очередь об этих людях, об этих детях, а потом уже и об остальных, если оно может.
Константин Петрович, ну не секрет, что мигранты же готовы работать легально, но работодателям проще взять его нелегально, меньше хлопот. Понимаете?
Это другой вопрос. Конечно, конечно, было бы хорошо, чтобы вообще все было легально, как юрист говорил. Это всегда лучше, когда по закону. Вот. Но, с другой стороны, вот, как говорится, знаете, как чисто по-человечески, без всяких, так сказать, юридических таких, каких-то рассуждений, ты знал, на что идешь. Вот я всегда говорю, когда человек говорит, у меня какие-то проблемы возникли, я говорю, ты знал, на что идешь, ты взрослый человек. Ты поехал в чужую страну, ты знал, на что идешь. У тебя есть родина, улучшай, совершенствуй, делай ее родину свою лучше и краше. Ты поехал в другую страну, поэтому ты должен знать, что твой режим, твои права будут отличаться от тех людей, которые являются гражданами той страны, куда ты приехал. Поэтому ты, если приехал в Россию, у нас открыты границы с республиками бывших, бывшего Советского Союза, но нужно, чтобы человек соблюдал свой режим. Ты приехал к нам на учет, регистрация, легальная работа и уплата налогов. Это, извините, но это, так сказать, святые обязанности для любого человека, а не только для гражданина.
То есть, если законопроект станет законом, то вы, как эксперт Московского бюро по правам человека, считаете, что прав нарушений здесь не будет, если не возьмут ребенка-мигранта, который не имеет легального заработка в России. Права не нарушаются.
Я скажу так, что государство устанавливает для себя определенный, для себя и для граждан определенный режим, определенные границы и так далее. Поэтому вот раньше мы курили в аэропорту, а теперь курить нельзя. Государство в законе сказало, что вот так. Поэтому я полагаю, что если государство в законе скажет, что вот при таких-то условиях, да, мы вас будем принимать в детские сады, но при таких-то условиях, эти условия государство поставить может, это условие не унизительно, это условие, которое сопрягается с другими обязанностями, в частности, уплата налогов. Работаешь, платишь налоги, и тогда действительно вот из этих-то средств мы и содержим детские сады, школы и так далее. Я не вижу здесь грубого нарушения.
Константин Петрович, ну вот многие юристы на форуме нашего СМИ придерживаются такого мнения, значит, иммигрант, плати, да, одно дело справка, да, которую мы знаем в наших реалиях, можно как-то там достать, купить и прочее, прочее. Как у нас, что такое понятие справка в России, да?
Не, ну, я извиняюсь, но можно детский сад устроить за взятку, поэтому это тоже не нужно даже обсуждать.
Ну вот, на ваш взгляд, это звучит, да, как одно из предложений, да, как бы граждане Российской Федерации учатся бесплатно, а вот не граждане, пожалуйста, изволь плати, то есть всем, ну, как бы выработать схему, систему, назначить ценник понятный, прозрачный, да, пожалуйста, учись платно, если ты сын мигранта.
Это нужно урегулировать законом.
Это по-вашему справедливо или нет?
Все зависит от того, насколько государство может себе позволить обучать или содержать детство бесплатно. Может позволить, пусть будет.
Но у нас 500 тысяч...
Не может позволить, плати, это святое дело.
У нас полмиллиона.
500 тысяч очередников, они сейчас начнут платить, мы хоть детсадов и школ построим. Просто, на ваш взгляд, это и нарушает права человека, вот такая ситуация в школах и в детских садах?
Одним бесплатно, другим за деньги.
Я думаю, что нужно рассказать о том, как урегулировано в законе. Поэтому, говорит, за деньги... У нас одни учатся... Я работаю сотрудник вуза, и у нас одни студенты учатся бесплатно, другие учатся за деньги. Никаких нарушений нет.
Ну вот, ну да. Все, спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Константин Краковский был с нами на связи, эксперт Московского бюро по правам человека, доцент Московской государственной юридической академии.
788-3605, код 8495. Людмила Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я заранее благодарю за то, что мне предоставили слово, но заранее предупреждаю, что я не являюсь ни экспертом, ни не занимаю никаких постов. Я человек, являюсь коренной москвичкой.
Вот нам интересно ваше мнение, больше всего.
Старшего возраста, Вы извините, немножечко трудно говорить. Я параллельно немножко себя хочу услышать по радио и с вами говорю. Но вы знаете, вот я вообще как бы жила раньше в многонациональном государстве, то есть Советский Союз был многонациональное государство. Но вот то, что в частности наблюдаем мы в Москве, раньше такого не было. К нам приезжали люди обучаться, посмотреть прекрасную Москву, сходить на ВДНХ. А то, что сейчас происходит, вы знаете, это просто какое-то засилие. Я никогда не была ни человеконенавистницей, ни националисткой. И русские люди у нас всегда отличались гостеприимством и добротой. Но вы знаете, вот то, что сейчас происходит, вот я живу в Бабушкинском районе, и в других местах, конечно, бываю. Вы знаете, иногда просто черным-черно от этих людей, россиян не видно. И дело в том, что вот то, что происходит, это, наверное, больше касается властей, вот это безобразие, то, что произошло последнее в Бирилево, то, что молодые ребята, россияне, просят защиту властей. Это что же происходит? И почему мы думаем о том, как надо устраивать в детские сады, в школы, в институты детей мигрантов, а о россиянах мы гораздо меньше думаем. И потом зарплаты должны быть не черные, а белые. Люди должны быть, мигранты, легальные, а не легальные. Законы должны для всех быть. А у нас ведь очень часто законов так много, что порой простые люди, вот мы россияне и пенсионеры, да и работающие люди, мы просто их не знаем, а если даже знаем, то мы не знаем, как защитить себя, понимаете? И вот это все касается, это как, ну, цепная реакция идет с детского сада и касается потом, почему мы должны, вот простые люди, мы жили в своей стране, мы жили в Москве, мы никуда, извините, не едем, не лезем, но пускай они живут в своем государстве, пускай их власти заботятся о людях, о детях, почему мы, россияне, должны вот их пригревать и думать, что, а наши-то люди в загоне находятся, работы у многих нет, в сад не могут устроить. Вот я сейчас ждала эфира и краем уха слушала очень хорошее выступление эксперта, перед этим мужчина говорил, россияне сейчас в загоне, идет какая-то, знаете, дискриминация русского народа в широком смысле, понимаете, это возмутительно, и это очень обидно. Я сама мать двоих сыновей взрослых, уже у меня внук недавно родился. Вы знаете, мне просто страшно становится, просто страшно, потому что они, извините, приезжают в Москву не посмотреть наши музеи, ценности поучиться, а они приезжают обворовать, обкрасть, и, извините, кое-что еще сделать на Россию, они нас совершенно не уважают. Я не говорю про всех, у нас тоже дворники, мигранты, очень хорошие ребята здесь, работают, трудолюбивые, надо избирательно смотреть, но их стало очень много. И власти просто попустительствуют.
Людмила Юрьевна, вот послушайте меня, смотрите, допустим, папа, мама из Таджикистана, работают нелегально, у них ребенок маленький, ребенок справку не приносит, он не учится, он все равно останется здесь. Так нам лучше, чтобы он был образованный, знал русскую культуру, русский язык, или чтобы он жил здесь,
вы знаете,
не знал бы ничего
вот
вообще.
Мне, честно говоря, вот ребенок из Таджикистана меньше волнует, нежели свои дети русские, российские. Понимаете, давайте подумаем сначала о российских детях, а потом вот о тех людях, которые приезжают просто на сей момент уже из других государств. И это все должно регулироваться, и законы должны работать. А они порой просто не работают. И взятки постоянные, и вот эти коррупции, вы знаете, конца края нету. Когда у нас просто уже, ну извините, не мы же с вами миллиардами воруем, уже просто миллиардами воруют. Это что, мы с вами все вот это организуем? Надо навести порядок. Должны были убить хорошего очередного российского парня, чтобы поднялся вот этот иммиграционный вопрос. Это что же такое творится?
Людмила Юрьевна, мы с вами согласны. Большое спасибо за ваше мнение.
И вам огромное спасибо. Наведите, пожалуйста, в России порядок. Это просто просьба вот всех нас, россиян, обычных, простых людей.
Ну, знаете,
и молодых, и средних, и пожилых. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Артем. Вообще, мне кажется, что проблема-то не будет решаться, пока у чиновников остается большой денежный интерес, ведь нелегальная иммиграция, нелегальная работа, черный рынок – это миллиарды долларов. Мы знаем, что этим кормится очень много людей. Пока они в этом заинтересованы, какие бы законы мы ни принимали, ничего не изменится.
Вот я и смотрю на понятие справка, которую должны будут принести они из Федеральной миграционной службы, да, туда они должны будут принести справку из налоговой, чтобы получить эту справку, и представляю себе пополняющиеся карманы тоже параллельно чиновников.
Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Большое спасибо, очень актуальная тема. В принципе, я не националист тоже, и исхожу из чистого собственного опыта и видения этой проблемы. В принципе, я считаю, что люди, которые обращаются в службу здравоохранения, либо должны учиться, мне кажется, что в правительстве должен быть урегулирован такой документ, который... Сейчас, извините, не то я сам себя слышу, сделаю потише, с вашего позволения.
Да, сделайте потише, я напомню, что это радио «Говорит Москва», мы работаем в прямом эфире.
Получается вот что. Самое лучшее, это, как помните, было раньше. Дворник работает, ему предоставляли жилплощадь.
Да.
Я коренной москвич, то есть в 10-м поколении, то есть лет мне уже достаточно, поэтому я все это видел. То есть человек работает, он официально трудится, все видят, что он трудится. Ему предоставляет организация, на которой он работает. Она ему предоставляет жилье. Для его детей, значит, он должен быть прикреплен к этому заведению. Понимаете, я о чем говорю? И тогда от прикрепленного этого то заведение, на которое он работает, они определяют уже его детей в школу. Но если человек не работает, вот вы посмотрите, просто это вот передо мной женщина выступала, это же правда, это сейчас засилие, понимаете, у них 7-8 детей. Они таджики или туркмены, ну не имеет значения, да, там китайцы. Но тем не менее, они все здесь. 10 человек надо устроить в сад. Когда россиянин, москвич, коренной, он не может устроиться. Если так получается то, что большинство из них, вот они поработают год, а дальше они не работают. Вы обратите внимание, они покупают машину, к примеру, простой пример. Он покупает машину за 200 евро и начинает бомбить. Другие начинают обрабатывать вновь приехавших. То есть, в принципе, если вы посмотрите, большинство из них уже не работает.
С вами очень сложно спорить, у меня вообще нету никаких, вам сказать, возражений, Артём.
Но простой вопрос. Детей мы их должны учить на тех же основаниях или вообще, может быть, их выгнуть? Как
нет,
вот,
нет.
Дети должны учиться?
Я вот еще раз подчеркну, если там человек работает, то есть вы уже, то есть государство видит, что этот человек делает перечисление налогов, правильно? Он не работает где-то в черную, что никаких не платит налогов.
Вы согласны с тем, что многие выйдут из тени, порядочные люди, да?
Да,
а непорядочные...
Да, я об этом и говорю, ну, понимаете? Вот. Нам не хватает рабочих рук, если давайте исходить из реалий. Поэтому, то есть, я и говорю, что я отношусь довольно-таки с пониманием всей этой проблемы. То есть, и большинство людей это понимают. Но понимают большинство многих того, что они уже перестали работать, понимаете? Они просто перестали. Они уже начинают заселение. Это просто начинается повалный. Приехал один, притащил 20. У нас наверху живет человек 30, понимаете? Милиция приходит, все без толку.
Спасибо, Сергей Валентинович. Да, ну вот я тоже считаю, что данный законопроект, это, в принципе, главная цель. Чего хотят добиться, это чтобы был стимул для легализации у приезжих, на самом деле. 788-3605, код 8495. Короткая реклама, потом продолжим.
Московская реклама.
12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин. Поехали! Покорил космическое пространство. Это свершение стало возможным благодаря сплоченной работе команды инноваторов, без которой этот прорыв был бы невозможен. 31 октября, 2 ноября. Москва. Крокус-экспо. Форум и выставка «Открытые инновации». Участвуй в создании прорывных технологий сегодня. 16+.
Хотите быстро решить проблемы своего двора? Обращайтесь на портал «Наш город». Вам помогут их решить за 8 дней. www.город.mos.ru.
Российский национальный союз пчеловодов проводит 33-ю Всероссийскую ярмарку меда в Царицыне. Лучшие пчеловоды России ждут вас. Мед отменный. Для пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечественной войны спецпредложение. Только до 20 октября. Добро пожаловать на главную ярмарку меда в музей-заповедник Царицына. Станция метро Орехово.
Говорит Москва. Главное радио столицы. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжается совместный проект радиостанции «Говорит Москва», информационно-правового портала «Закони.ру». Ну, Артём, вот были звонки от наших слушателей. Честно говоря, ничего другого я не ожидал на самом деле.
Ну, позволю заметить, что последний радиослушатель согласился с тем, что смысл именно в таком законопроекте есть.
Чтобы был символ для легализации.
Да, те, кто тут разленились и прут сюда, условно говоря, да,
не они... Не прут, а едут, давайте все-таки с нормальный.
Я как бы утрирую, конечно, но именно примерно в таком эмоциональном тоне вот наш слушатель и выражался.
788-3605, код 8495, это радиостанция «Говорит Москва», мы работаем в прямом эфире.
Вот, ну и сейчас с нами на связи один из авторов законопроекта, который мы обсуждаем, юрист, педагог, действенный государственный советник Российской Федерации второго класса, депутат Госдумы двух созывов, ну и по совместительству многодетная мама Вера Александровна Лекарева. Вера Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вера Александровна, ну, прежде всего, начну, наверное, с вопроса, или давайте так, вот правильно ли мы сейчас вообще, обсуждая уже, ну, почти час, понимаем ситуацию? Законопроект направлен на то, чтобы распухшие от притока исключительно мигрантов детские сады и школы немножечко разгрузить, дав возможность нормально себя чувствовать, прежде всего, гражданам России. Но встает второй вопрос, который, ну, как бы другая сторона, которую ставят очень многие, в том числе Астахов, в том числе, я сейчас вижу мнение, сейчас скажу, очень меня тоже заинтересовало, в общем, департамент образования столицы, о том, что если мы не будем уделять и детям мигрантов внимание, ну, пройдет много лет, и мы напоримся на проблему, которая в Европе уже бушует, этот мультикультурализм, неадаптированные, абсолютно не обрусевшие мигранты, которые, в общем-то, образование не получили, не адаптировались и представляют, ну, зачастую просто угрозу российским гражданам. А так это или нет, первый вопрос. А второй, вот озвучил нам московский учитель истории, который в десятке самых авторитетных учителей России, он прямо спросил, а если мы ставим фильтр в виде справки из налоговой о том, что вот платит налоги мигрант, он тут абсолютно легализован, он платит налоги в бюджет, ну, мол, имеет право. Как поступать с российскими гражданами, которые в теневом секторе работают?
И ничего не платят.
Да, таких-то тоже, очевидно, немало.
Значит, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Дети не должны быть заложниками политических амбиций или неразворотливости взрослых. Законопроект надо читать внимательно. Он ни в коем случае не направлен против детей. Он направлен на защиту интересов коренного населения Российской Федерации, граждан Российской Федерации, которые законопослушно платят налоги. Россия провела политику открытых дверей. У нас нашли убежище миллионы людей, которые нуждались в защите. Это правильно. И миллионы иммигрантов трудятся, получили регистрацию, платят налоги. Но у нас есть огромное количество нелегальных иммигрантов, которые поддерживают теневой бизнес, поддерживают теневую экономику, которая разрушает экономику Российской Федерации, и из-за этого буксуют реформы. Поэтому задача законодателя состояла в следующем. Чтобы, во-первых, вывести из тени нелегальный бизнес, чтобы иммигрант точно знал, что нахождение вне правил и вне закона на территории Российской Федерации для него обязательно обернется неприятностями. Действуя таким образом, я хочу напомнить, что не только Журавлев внес законопроект, касающийся иммигрантов и их семей, но внесла Ирина Яровая, которая предлагает ограничить иммигрантов в допуске в торговлю, внесла «Справедливая Россия», которая предлагает ограничить работу иммигрантов в системе ЖКХ. То есть по чуть-чуть каждый законодатель видит проблему. Мы бы хотели, чтобы была комплексная, системная работа в этом отношении. Конечно, должен быть миграционный фильтр. Вы говорите, что западные страны уже буксуют, получили проблему. Они получили проблему не с нелегальными мигрантами, с которыми у них очень жестко стоит фильтр. Кстати, напомню, что Франция, которая славится своей толерантностью. Сегодня показывали сюжет, вы, наверное, видели, где 15-летнюю школьницу из учебного автобуса, из школьного, вытащили на глазах у всех учащихся. Это никуда не годится. Дети, еще раз повторяю, не должны быть заложниками. Но, с другой стороны, никто не может не ответить на вопрос. Скажите, а почему гражданин Российской Федерации, коренное население Российской Федерации, должно быть в заведомо более непривилегированном положении, в более ухудшенном состоянии, чем приезжие нелегальные мигранты? Поэтому порядок навести нужно на всей российской территории, не только в Москве, не только за пределами Садового кольца, а нужно там, куда устремляется приезжий люд, там, где их ждут, там, где готовы рабочие места, потому что мигрант, приезжая, допустим, во Францию, он встает на учет в компетентные органы, он делает заявку, что его дети должны учиться, месяц проверяется его законность нахождения на территории, его данные здоровья, его разрешение на работу, потом тестируются дети, в зависимости от этого их направляют в догоняющие классы, для индивидуального обучения или в общие классы. У нас мы не готовы к этому. У нас есть классы, где дети не говорят по-русски совсем. И в результате наше образование топчется. Учитель не может вести программу в соответствии с требованиями, потому что она должна сначала научить детей-иммигрантов говорить на русском. Это неправильно. Надо создавать специальные классы, догоняющие или подготовительные, или еще какие-то. Но ребенок не должен страдать. Он же чувствует себя униженным в такой ситуации. И последнее. Нелегалы, которые находятся в рабовладельческом состоянии, в рабовладельческой схеме труда, где их эксплуатируют, где они унижены, они оторваны от социальных лифтов, они оторваны от медицинской помощи, они превращаются в непонятных вообще существ, агрессивные, потому что им не на что рассчитывать. Поэтому посредника миграционных потоках надо убрать. Заинтересован работодатель в дешевой рабочей силе. Обязательно нужно поставить ситуацию таким образом, чтобы он был заинтересован в рабочей силе гражданина Российской Федерации. Но об этом уже нужно говорить, о системной реформе вообще всего миграционного законодательства. Еще раз повторяю, никто не собирается завтра чехом выгнать из детских садов и из школ всех детей нелегальных иммигрантов. Речь идет о их родителях. Все, кто находится на территории Российской Федерации, обязаны исполнять наши законы.
Вера Александровна, времени очень мало. Вера Александровна, вот на ваш взгляд, какие шансы у данного законопроекта стать законом? Хорошие или не очень?
Значит, как только пройдет обсуждение, законодатели дадут поправки, будет очень широкое обсуждение. Я думаю, что закон серьезно подправят. Он будет детализирован. И на усмотрение законодателя, насколько озабочен сегодня Государственная Дума, Федеральное собрание Российской Федерации, чтобы навести порядок в миграционных потоках.
Спасибо большое.
Управление внутренней и внешней иммиграции у нас неэффективно.
Спасибо, вы все поняли. Спасибо. Времени.
Ведомство нужно создать так, например, как в Великобритании. Там 8 ведомств занимается проблемами иммигрантов.
Дай бог, чтобы это у нас было такое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо большое, Вера Александровна Лекарева. Один из авторов данного законопроекта, депутат Госдумы.
А с нами на связь выходит Эмма Васильевна. Эмма Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня мало времени, я буду очень кратко. У меня однозначное мнение вообще об иммигрантах. Что значит не хватает рабочих рук? Да, у нас не хватает рабочих рук. Но почему их покрывать миллионами выходцев из Средней Азии, Кавказа? У нас на периферии безработные люди спиваются. Во-первых, надо заняться не то, что нелегалами, но и легалов тоже половину убрать. Раз, ЖКХ полностью в руках иммигрантов. Метрополитен обслуживание, торговля, все у них в руках. Неужели россияне не могут? Дайте достойную зарплату. Не 5 тысяч платить, а 20-30, То есть им платят меньше. Безусловно, выгодно. Что еще выгодно? А что же русские не могут работать за хорошую, достойную зарплату? Просто не берут. Вот вам и недостаток рабочей силы.
Да, спасибо, Ирина Васильевна, ваше мнение вполне понятно. Артем, а что думают те, кто высказал свое мнение на портале законе.ру?
Читая форум, мнения, как всегда, кардинально разошлись. Но наиболее острые отмечу, кто-то, конечно, кричит, какие им тут вообще школы образования, всех выдворить из страны и все. Кто-то, наоборот, говорит, что лучше уж пусть они учатся в русских школах, чем в лагерях боевиков. Ну, и кто-то предлагает, конечно, разделить четко тех, кто временно приезжает поработать, и тех, у кого серьезные планы связаны с Россией в будущем. Вот только вопрос, как это правильно сделать. Вот. Но есть мнение по поводу того, чтобы предоставить им самим обязанность оплачивать обучение своих детей. Вот. Или как-то на межгосударственном уровне разбираться, взимая с других стран оплату за образование мигрантов из этих стран.
Ну, а теперь мы должны, наверное, все-таки высказать свое мнение. Артем, я считаю, что, конечно, если данный законопроект станет законом, и люди будут легализовываться, выходить из теневого бизнеса, это будет большой плюс, а все-таки даже детей сейчас на меня будут с обвинения, детей нелегальных иммигрантов все равно необходимо обучить в школе, чтобы они адаптировались. Это лучше будет, чтобы они знали русский язык и имели хороших знакомых русских подростков, чем они просто росли бы в своем замкнутом мире в центре Москвы.
А я вот, знаете, вспоминаю такой тезис о том, что если в самолете что-то случилось, там разгерметизация, сначала по инструкции нужно обязательно надеть маску кислородную на себя, а вот потом там на своего ребенка, соседа, потому что себя, да, ты, если не спасешь, ты никого уже не спасешь. Вот как вот Вера Александровна, автор законопроекта, сейчас выразилась, да, действительно, после этой страшной геополитической трагедии, распада Советского Союза, очень многие страны остались просто в ужасном состоянии, и Россия, матушка, уже приютила тысячи, если не миллионы мигрантов, помогла им, этим странам опосредованно. Так вот, сейчас уже, наверное, действительно назрел тот момент, когда пора немножко остановиться, потому что действительно мы можем дойти до того момента, когда не спасем себя, свои, уже проблема начинается с наших граждан.
Все, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо, кто высказывал свое мнение. Совместный проект будет на той неделе, как всегда, по четвергам, а я напомню, что программа «До Юра» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера, а завтра в прямом эфире будет адвокат Аркадий Анишин. Все, что касается трудовых отношений и пенсии. Оставайтесь с нами на нашей волне.
Всего доброго. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.